по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, да, так оно и есть. Олег Шевкун у микрофона. И со мной сегодня в нашей виртуальной студии Алена Вальц. Алена, привет тебе.
Доброе утро всем.
Доброе. И обеспечивают этот эфир, как обычно уже, Ольга Каракчеева, которая читает ваши комментарии, и также Александр Анисимов, который делает так, чтобы нас было видно и слышно в нашем эфире по страницам Библии. Ну, давай для новых наших слушателей и зрителей напомним, ради чего мы собираемся, что мы делаем. Алена, напомнишь?
Да, конечно. Мы собираемся для того, чтобы читать и изучать Священное Писание, Библию. На протяжении целой недели мы слушаем аудиозаписи по материалам доктора Маги, задумываемся, читаем Писание, а по пятницам мы встречаемся с вами, чтобы обсудить прошедшие темы, возможность ответить на какие-то вопросы, которые возникли в течение недели.
Да, и у нас с вами была очень такая непростая неделя, потому что мы читали Евангелие от Матфея, и мы читали главу, по которой многие спорят. И вот третья глава – это крещение Иисуса Христа, когда Иисус пришел принять крещение от Иоанна. Так даже Иоанн не понял. Да, вот мы к этому вернемся. Слушайте, когда мне говорят, я вот что-то не пойму, зачем Иисус приходил креститься к Иоанну Крестителю? Я говорю, так он Иоанн Креститель сначала тоже не понял. Так ты послушай, как ему Иисус объяснил. Там само объяснение чего стоит. Вот, дальше у нас искушение у нас. Ну, у нас-то искушение все время, да, вот искушение Иисуса Христа описано в 4 главе, когда сатана к нему подступил, там много интересного, часто спрашивают, зачем это все было, зачем сатана искушал Христа, и спрашивают, мог ли Христос поддаться искушениям, то есть вообще такой вариант был возможен или нет. Поговорим сегодня об этом. Между тем Иисус приходит и провозглашает царство. Да, он начинает проповедовать царство, которое приблизилось. Мы тоже об этом будем говорить, о том, что значит это приближение царства. А дальше начинается Нагорная проповедь. И мы сегодня 5-6 главу успеем затронуть хотя бы сколько-то. И мы попробуем разбираться вот с чем. И разобраться с вопросом, я могу спастись, просто живя по Нагорной проповеди? Можно ли жизнь свести к жизни по Нагорной проповеди? Вот. Но будут, конечно, и другие вопросы, будут другие замечания, так что пишите нам, пожалуйста, там, где вы нас смотрите и слушаете, на нашем сайте, в нашем приложении. Пишите, пожалуйста, в наших группах, в соцсетях. Сообщество называется «По страницам Библии». Они есть в популярных соцсетях. Вы их можете найти по нашей аватарке. Это буквы ПСБ, белые такие буквы, на фоне красного круга. И вот ваши письма, ваши комментарии мы также читаем в прямом эфире, как только они приходят. Вот. Пока, кстати, не пишут, насколько я понимаю, да? Потому что как только будут писать, ты ведь будешь перебивать.
Да, буду перебивать.
Вы знаете, у нас в нашем анонсе я написал 3 вопроса. Ну, как раз те вопросы, которые озвучил. Вот. И хочу вам сразу, друзья, задать вопрос. Вот в этих главах Евангелия от Матфея с 3 по 6. Что для вас было самым важным? Есть для вас там что-то такое, что вас как-то по-особенному коснулось, на что вы хотели бы обратить внимание? Напишите нам об этом, пожалуйста, расскажите, и мы с удовольствием ваши комментарии почитаем. Потом перейдем также к этим 3 вопросам нашим. Но сначала я просто в качестве такого вводного слова хочу один вопрос затронуть, который на самом деле связан непосредственно с теми 3, что мы уже поставили. Вот. Но без него дальше пойти просто нельзя. И я понимаю, что в наших рядах, среди наших слушателей, есть очень разные люди. Есть люди, которые давно знают Иисуса Христа как Господа и Спасителя, читают Евангелие, любят Господа, любят Его Слово. И есть люди, которые недавно стали читать Евангелие, только недавно пришли к Господу, пришли ко спасению. Есть те, кто попал сюда случайно. Ну, вот вы включили трансляцию, да, и вы смотрите, слушаете. А тут вот такое. Так вот, скорее сейчас я обращаюсь ко второй и третьей группе людей, потому что первая группа, ну вот, вы это и так знаете. Значит, я хочу процитировать одного из моих семинарских преподавателей, который сказал очень важную фразу. Я думаю, он ее говорил часто. Я запомнил пару раз, но фраза сама просто такая определяющая. Он говорил так. Евангелие – это не про то, как быть хорошим мальчиком или как быть хорошей девочкой. Евангелие – это не книга, свод, список правил поведения. Евангелие – это не про то, как научиться хорошо себя вести. Хотя, конечно, если мы читаем Евангелие, если мы следуем за Господом, если Господь действует в нашей жизни, конечно, наша жизнь будет меняться. Конечно, наша жизнь будет преображаться. Но главная задача Евангелия заключается не в том, чтобы просто сделать нас лучше или помочь нам хорошо себя вести. Главная задача Евангелия заключается в том, чтобы показать нам, открыть нам путь ко спасению, данному Богом. И вот это важная история. Потому что, я не знаю, Алена, ты же росла немножко в другое время. Мне кажется, что в твое время этого настолько уже не было, как в мое. А в мое время, и может быть плохо, что не было, потому что в каких-то случаях, ну хорошо бы, чтобы все-таки такие какие-то идеалы давали. Но в мое время нам говорили так, а на кого ты хочешь быть похожим? И вот мы называли самых разных людей, имена которых я здесь повторять не буду. Там, я хочу быть как такой-то и такой-то. Там,
как такой-то дедушка.
Такой, ну да, или не дедушка, или все что угодно. Нет, у нас был замечательный случай, когда один паренек сказал, я, говорит, хочу быть как Пушкин. Вот, на что сказали, так, а и в любовных похождениях, и в смерти тоже вот таким же. Не-не-не, стихи писать хочу.
И в африканском происхождении.
А, да-да-да, и вот это уже никак. Араб, да, вот тут вот никак не получится. Вот, и вот эта вот история, значит, ты будь таким, как вот этот человек, или как вот эти люди. И у меня были часто такие, да я, конечно, хочу быть таким, как этот человек, но я не могу, потому что я не дотягиваю. Вот, грубо говоря, я прихожу на урок математики или на урок физики. Я хочу знать физику или математику так, как наш учитель. Но до какого-то момента мне кажется, что я знаю ее, как наш учитель. А потом он дает задачу повышенной трудности, повышенной сложности, и все. Вот. Или я так, значит, себя уверяю, что хочу быть таким же преданным, не знаю, спокойным, любящим, как там, какой-нибудь из моих героев, или там, посвященным, как какой-нибудь из моих героев. Вот. И великое какое-то дело, его нужно делать все вместе. А потом зуб разболелся. И почему-то... То есть, вот, наверное, какой-нибудь из героев думал бы о своей коммунистической стройке. А я в этот момент. Ну вот, а я почему-то думаю о больном зубе. Ну, то есть, чего-то как-то во мне не хватало. И иногда в нашей стране, кстати говоря, вот эта вот распространенная история, некоторые начали, то есть когда коммунистические герои пали со своих пьедесталов, некоторые стали ставить туда Иисуса Христа. То есть вот ты будь как Иисус Христос. Для того, чтобы быть как Иисус Христос, ты вот просто бери и читай Евангелие. И давайте подражать Христу. И это неплохо. Подражание Христу – это правильная штука. Но подражание Христу, о котором, кстати, и средневековые богословы говорили и писали, среди прочего, о котором апостол Павел говорил, писал, подражайте мне, как я Христу, оно работает, когда Христос в нас живет, когда Дух Святой нас преображает, когда есть сила Божия, воскресившая Иисуса Христа, которая действует в нас. Вот тогда мы можем подражать Христу, когда спасение уже совершается, когда мы приняли уже в свое сердце, в свою жизнь Иисуса Христа, тот факт, что Он умер за нас, и когда мы попросили Его Дух Святой, Его Духа, Дух Святой, войди в нас, преображай нас, вот тогда мы можем подражать Христу. Вот тогда мы можем изменяться. И многие книжки, кстати говоря, христианские книжки, которые как раз и говорят о подражании Христу, или что бы сделал Христос, поступая так, как бы поступил Христос, они предназначены для людей, которые вот этот шаг уже прошли. Они сказали, эти люди, сказали Христу: «Я грешник, я нуждаюсь в тебе». Вот тогда действительно подражание Христу имеет смысл. Если же мы просто читаем Евангелие, я сейчас, может быть, вот, грубо немножко скажу, но один человек читает «Мастера и Маргариту» и говорит: «Я хочу быть как Маргарита». Вот такой идеал женщины, что абсолютно неправильно на самом деле. Вот. Другой при этом читает Евангелие и говорит: «А нет, а я хочу подражать Христу». Так вот, неправы они оба. Потому что по поводу «Мастера и Маргариты» я здесь не буду дальше развивать эту мысль, я просто ее наметил. А по поводу Евангелия: ты не можешь подражать Христу, пока ты не позволишь Христу преобразить себя самого, то есть войти в тебя, когда ты, пока ты не позволишь Духу Святому действовать в тебе. Вот здесь, потому что иначе получается вот какая вещь, иначе получается разочарование. То есть человек приходит и говорит: мой идеал Христос, я буду, значит, поступать так, как Христос. И вот он пытается, он всеми силами пытается, и у него не получается. И знаете, друзья, я видел таких людей в своей христианской жизни, я видел таких разочарованных людей, которые много лет пытались таким образом подражать Христу без силы Святого Духа. И приходили они обычно к большому-большому и серьезному крушению. Просто потому, что без преображения, без рождения свыше, о котором говорит Спаситель, в частности, в Евангелии от Иоанна 3 глава, такое подражание не имеет смысла. Вот, вот это, скажем так, предисловие к нашему сегодняшнему обсуждению, к нашей сегодняшней беседе.
И знаешь, что вот мне пришла мысль в голову? Я думаю, что ты, знаешь, еще говоришь о подражании личности. Все равно, наверное, нужно, даже если и пытаться подражать, то качеством, взращивать в себе качество определенное. Не подражать личности, а просто вот стремиться к каким-то качествам.
А я вот пока не понял, подожди, вот разницу. Ты, очевидно, важную вещь говоришь, до меня просто пока не дошло. Подражать личности и подражать качествам. Вот подражание личности, которое, не до которого не должно быть или не стоит, это как? Это что значит?
Ну, я к тому, что личность, например, если мы говорим о каких-то земных личностях, да, то это все равно личности, они противоречивы. Мы не можем полностью отождествлять себя или сопоставлять себя с личностью, которой мы хотим подражать. А вот когда мы берем какие-то качества, ну, качества человека, и говорим, что я хочу быть похожим на этого человека вот конкретно в таком, например, в добродетели или, например, в милости. Ну, понятно, что эти качества показывает нам и Христос, но я имею в виду вот именно про подражание личности как человеку и про подражание, не подражание, а как следованием за качеством этого человека.
В этом плане, да. И оно имеет больше шансов на успех на самом деле, потому что мы берем что-то конкретное для себя. И да, думаю, что ты права. А дальше качество Христа, когда мы говорим о подражании Христу, качество Христа производит нас уже сам Христос. Помнишь, как пишет апостол Павел: «Но уже не я, ибо уже не я живу, но живет во мне Христос». Христос. Соответственно, живя в нас, Он в нас все это и производит. Вот. Но опять, тогда, когда Он уже в нас живет, тогда, когда это все начинает иметь смысл. И вот, возвращаясь, если нет комментариев, мы идем дальше.
У нас есть уже один комментарий. Нам пишет Эдуард Гнездилов. Первый раз, кстати, слышу это имя. Возможно, ты уже слышал. Если вы первый раз... пишется нам.
Возможно, слышал, но забыл. Пожалуйста. Эдуард, здрасте.
Да. И Эдуард пишет: «Божьего мира, пожалуйста, поподробнее об искушении Христа».
Будем. Угу. Постараемся, по крайней мере. Вот. И приходит Иоанн Креститель. Причем он четко сразу обозначает. Ну, во-первых, он не похож на них всех. Третья глава Евангелия от Матфея. Он вызов для всех этих людей. И, во-вторых, он четко обозначает свою позицию. Эта позиция повторяется в Евангелии неоднократно. Ну вот, если уж мы читаем Матфея, 3 главу, 11 стих, можно посмотреть. «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопаты его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Вот и очищение, и суд. Несколько раньше, 7 стих, увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им о порождении ехиднины: «Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить себе», ну и так далее. Значит, вот интересно, что Иоанн, в общем-то, не особенно допускает фарисеев этих, и это понятно. Он говорит, ну, чтобы крещение было, сначала должно быть покаяние. Потому что вот я крещу, да, он, собственно, здесь говорит, мы читали, я крещу вас в воде в покаянии. Теперь смотрите, что получается. Почему Иоанн Креститель так говорит сурово, обращаясь к фарисеям? Ну, потому что у них нет покаяния. То есть сотворите плод, покажите, что вы покаялись. Потом уже евангельское повествование подтвердит нам эту мысль о том, что покаяния у них не было. Да, они задумывают, как им убить Сына Божия, как им убить Иисуса Христа. Значит, они приходят креститься без покаяния. И Иоанн говорит такие суровые вещи. Теперь дальше. 13 стих. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него». Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься у тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Так вот, если фарисеям было необходимо покаяние, но его не было, этого покаяния, и Иоанн отказывается их крестить. Он говорит: сотворите достойный плод покаяния. И если бы он их крестил, это крещение было бы, воспринималось бы как лицемерие. То с Иисусом история другая. Иисусу не в чем каяться. Вот вопрос Иоанна, почему он так говорит? Ну, к нему приходили эти люди, которые не каялись, хотя должны были. Соответственно, какое им крещение? А тут приходит тот, кому не в чем каяться. Иоанн Креститель это отлично понимает. Мне нужно креститься у тебя, а не наоборот. И Иоанна Крестителя можно понять. И сейчас опять это может прозвучать немножко грубо, но если крещение фарисеев можно воспринимать как лицемерие, ну, то есть, зачем вы пришли? Да, вот зачем вы пришли креститься? Вы же не покаялись. То есть опасность воспринять точно так же крещение Иисуса. Зачем он это делает? И Иоанн этого не понимает. И когда мы с вами говорим, мы не понимаем, зачем Христос пришел для того, чтобы принять крещение, первым не понимавшим был Иоанн. И совершенно замечательный ответ, причем он очень точно переведен в русской синодальной Библии, но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь», здесь ключевое слово «теперь», то есть «пока», «сейчас», «ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Причем это слово «правду» также переводится и «праведность». «Нам надлежит исполнить всякую правду» или «всякую праведность». Тогда Иоанн допускает его. Как тебе такое объяснение? Ну, то есть, задается вопрос, или даже не вопрос, возражение со стороны Иоанна. Иисус говорит эту вещь, одну фразу в 15 стихе, и Иоанн допускает его. То есть, этой фразы, одной фразы Иисуса для Иоанна оказывается достаточно. Что же такого сказал Иисус Иоанну, что его Иоанна убедило, при том, что они ведь были, как мы помним с вами, знакомы. И знакомы еще до рождения, скажем так. Вот. Ну, тут, на самом деле, может быть, много ответов, много мыслей. Но вот ты для себя читаешь эту фразу. Что к тебе приходит в голову?
Ну, мне приходит сразу в голову то, что с Иисусом должно было произойти все то, что происходит с каждым обычным человеком. То есть, вот, он должен себя даже через это крещение, как вот доктор Маги использовал это слово, отождествить себя, да, просто с человеком.
Это наш
тоже
путь.
И человек, и Господь. Меня, это знаешь, наш... вот, ну, как бы, доктор Маги об этом, по-моему, не говорил, но лично мне вообще, когда я читаю о крещении, мне вообще очень мешает российский культурный контекст. И вот содержание слова «креститься», потому что в оригинале же стоит «омыться», да? И если мы вот даже прочитаем эту главу и заменим все это слово «креститься» на «омыться», вообще происходит совсем другое понимание. Ну,
покажи нам даже... это. Покажи нам это. Просто на нескольких стихах.
Ну вот смотри, вот, например, в 14 стихе написано, Иоанн же удерживал его и говорил, мне надо креститься от тебя. То есть он говорит, что я имею нужду, чтобы омыться.
Так.
И, да. И звучит совсем по-другому, и воспринимается совсем по-другому.
И интересно, что Иисус этого не отрицает. Он не говорит Иоанну Крестителю, не-не-не, ты такой, значит, вот крутой. Да, и, кстати, если вот это слово «баптидзо», да, «омываюсь» или «омовение» поставить... Да, ты права, оно действительно меняет смысл. И...
Ну, потому что мы все равно с креститься связываем крест, Христос. Ассоциации, они другие. Не как омовение в значении погружения и омовения грехов. А креститься, особенно, например, в традиции ну, православных, это еще и крестное знамение. И что это креститься? Очень, очень как бы непонятно читать вот именно с этим словом, ну, на мой взгляд.
Я бы даже согласился с этим. И более того, тогда получается гораздо яснее начало. Да, вот седьмой стих и вот эта вот история с фарисеями. То есть, ну вот вы думаете, что вы можете просто омыться, и все будет круто, а у вас покаяния-то нет, у вас внутреннего омовения еще не произошло. Тогда понятно, почему он и им запрещает тоже. Замечательно, слушай, спасибо большое. Как-то я, ну, наверное, немножко выпадаю из этого культурного контекста, у меня не было такой необходимости, но если вот здесь об этом задумываться, но оно помогает, оно действительно помогает. Спасибо. Вот, и тоже интересный момент. Мы тут предполагаем, да, вот эта самоидентификация, то, о чем часто говорят, и это не единственная мысль, вот, но правильно, я думаю. Но тут еще вот про что. Смотри, Иисус отвечает на его вопрос, «Оставь теперь, ибо так, ибо надлежит нам исполнить всякую правду». Ответ... Как это сформулировать? Скажем так, если я даже этого не до конца понимаю, но это говорит Бог, для меня это достаточно в качестве авторитетного ответа. Значит, ну то есть, мы сейчас вот, да, вслед за доктором Маги, записи которого, или беседы которого мы слушали, вот, мы пытались говорить, ну, самоидентификация, он проходит весь путь, он проходит наш путь. И это правильно, мы сейчас только к этому вернемся. Но даже если бы мы этого не поняли, ответ от Бога, когда Бог говорит, так надо, так должно быть, вот этот ответ для нас, для христиан, уже достаточен. Я понимаю, опять-таки, в нашем культурном фоне, в нашем культурном контексте, иногда ответ «так надо» совершенно недостаточен, он совершенно не впечатляет, потому что люди, не имеющие такого права, люди, не имеющие права утверждать вот на таком уровне, начинают говорить эту фразу «вот так надо» и все. Но родители маленькому ребенку, зачастую, когда нужно быстро принять какое-то решение, нужно быстро что-то сделать, они могут сказать «так надо». А вот, не знаю, убери руки, там тут розетка рядом. Ну, зачем убрать? А так надо. А они имеют на это право. Бог в любой момент имеет право просто сказать нам, знаешь, так надо. И это к лучшему для тебя. И это не только про крещение, это про жизнь. Вопрос веры заключается как раз в том, готов ли я принять вот ответ «так надо», исходящий от Бога. Он объяснит. Он в свое время объяснит. А вот сейчас какой-то момент, это именно так надо. Ну, а дальше уже, да, мы начинаем понимать, это и самоидентификация, это должен пройти он, был весь путь, он пришел как человек, это, и как Бог, как человек. И свидетельство, сейчас мы к этому с вами подойдем, потому что именно в этот момент и крестившийся Иисус тотчас вышел из воды, и вот отверзлись ему небеса, и увидел в русском переводе Иоанн, Духа Божия. Причем слово Иоанн в оригинале нет. Но, скорее всего, оно, именно оно будет здесь правильным, который исходил как голубь и не спускался на него. «Из всех глаз с небес глаголящий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». То есть Иисус сказал Иоанну Крестителю: «Так надо, нужно исполнить всякую правду, всякую праведность». Это правильно. Голос Божий, голос Бога Отца подтверждает: да, это действительно правильно. И вот это и есть Мессия. Возможно, это также и подтверждение мессианства Иисуса Христа, в данном случае для Иоанна Крестителя. Когда мы делаем маленький шажок, то есть я не понимаю даже зачем, но я понимаю, что Бог говорит, чтобы я вот это сделал. Я в послушании Богу. Я делаю то, что хочет от меня Бог. И дальше Бог зачастую дает какие-то следующие подтверждающие моменты. Он говорит: да, вот это было правильно. Ты сделал этот шаг в жизни, не понимая, может быть, до конца. И кто-то, наверное, крутил пальцами у виска. То есть зачем? А дальше жизнь твоя с Богом, жизнь твоя перед Богом подтвердила вот этот выбор. Такое бывает, например, когда мы делаем трудный выбор в жизни. У меня, я не знаю, как это соотносится с твоей историей, и захочешь ли ты рассказать, если даже оно соотносится. Но у меня после, когда мы с супругой, отучившись в семинарии, возвращались в Москву, один из вопросов был: зачем? А там в Штатах легче, проще. Ну или казалось, что легче и проще. И было четкое понимание: вот это Божья воля, вот это Божье водительство. И некоторые вот совершенно реально крутили пальцем там у виска и говорили: чего? А это еще конец 90-х. Это еще очень непростое время. И потом на протяжении многих лет Господь показывал: да, вот это вот так надо. Вот это действительно была Его воля. А послушание в той ситуации, когда ты не понимаешь, зачем, почему, но ты при этом понимаешь, что это Бог тебе говорит, приводит зачастую к тому, что Он показывает: да, вот это был правильный шаг. Вот. Наверное, у многих из нас такие шаги в жизни были. Я не знаю, опять-таки, не хочу тебя подставлять. Хочется очень тебя спросить, было ли у тебя, что вот приходилось делать какой-то трудный шаг, и ты только потом понимала, что это было правильно. Я тебя спрошу, но если скажешь нет, так нет.
Нет, я просто, возможно, об этом вопросе нужно задуматься, потому что сложные ситуации были, и, наверное, были моменты, когда я понимала, что это действительно Божья воля, но вот у меня просто была даже похожая ситуация, что я и из Германии вернулась в Россию, и тоже очень многие крутили около виска и говорили: ну, сумасшедший, зачем из Германии возвращаться в Россию? Я не могу сказать, мы как бы с мужем приняли решение, что мы пока остаемся в России. И я не могу, как бы у меня не было понимания, Божья воля это или не Божья воля, но у нас было понимание, что Бог благословит любой наш выбор. Понимаешь, у меня вот немножко другое было.
Вот. Здорово.
Вот, здорово. Но знаешь, когда вот у нас, кстати, есть один вопрос, и меня попросили его прочитать, это как раз вот связано с тем, с непониманием, когда что-то происходит в жизни, пишет нам Елена Исаева. Здравствуйте. Очень-очень давно начал мучить вопрос. Чем могут вызывать гнев у Иисуса Христа маленькие дети, новорожденные дети и нерожденные? Почему они умирают от руки родителей, преступников и не только? Почему они, только родившись, должны умереть? Всем известно, что Иисус очень любит детей. И очень выделено большими буквами.
Я вам, Елена, задам встречный вопрос. Тяжелый, но все же. Давид говорит о том, что ребенок, умерший ребенок, да, он не вернется к нему, но он говорит: я пойду к тебе, я приду к тебе. Он исходит из того, что этот ребенок уже с Господом. Этот младенец, о котором мы читаем, да, он уже с Господом. Так вот вопрос вот какой. А вы уверены, что этому ребенку, который сейчас уже со Христом, было бы лучше, если бы он остался жить на земле в той ситуации? Значит, я понимаю, что я сейчас на очень скользкой такой дорожке. Христос гневается не на этого младенца. Христос гневается на убийцу. Вот на убийцу, на взрослого, который знает, что он делает. Он гневается. Причем гневается серьезно. Что же до этого младенца? А то младенца этого он защищает. А родившегося, не родившегося, этот младенец со Христом. «Приводите ко мне детей», говорит Христос, да, «и будьте как дети, ибо их есть Царствие Божие». А Христос готов принять и принимает этого маленького ребенка. То есть я здесь изначально переставлю этот вопрос и скажу о том, что Христос не гневается. Вы исходите, почему Иисус гневается на этих маленьких детей и так далее. Нет, то, что он их забирает к себе, это защита от мира этих взрослых убийц, которые совершают аборты, которые пускают ракеты, которые совершают много всякой гадости. Вот для ребенка, для маленького ребенка, малыша, для грудничка, младенца, это защита. А вот те взрослые, которые все это делают, они предстают перед Богом. Они предстанут перед Богом, им нужно будет на эти вопросы отвечать. Гневается ли Бог? Да. И мы читаем о Божьем гневе. И Иисус как раз и пришел для того, чтобы стать жертвой умилостивления. Для того, чтобы вот это, то, что должно было быть совершено, чтобы оно было совершено. Ведь когда Иисус говорит, да вот так нужно, так должно было быть, чтобы исполнилась всякая правда про крещение, он говорит. То же самое потом будет на кресте. Многие тоже скажут, а зачем? Действительно, тут омовение или крещение в начале, а параллельно крещению в конце. Не крещению уже только, а пригвождению ко кресту, смерти крестной. Сначала крещение в Иордане, потом смерть на Голгофе, потом воскресение. И вот это для того, чтобы взрослым людям, я обращаю внимание, взрослым людям донести весть о спасении. Так что нет, Хелена, на этого маленького ребенка он не гневается. Он берет его к себе. Я думаю, что мы, придя к Господу, многих таких неродившихся младенцев или только что родившихся младенцев увидим. А вот на взрослых людей, которые такие дела делают, он гневается еще как. Что касается отношений между Богом и этими младенцами, честно говоря, Бог разберется. Он абсолютно, просто разберется. А вот взрослые люди и Бог – это то, что нужно нам, то, что нам нужно учитывать. Вот. Иначе получается, что... Ну, почему еще, кстати, вот очень опасно, вот этот путь такой, опасен путь размышления, который здесь у Елены. Иначе получается, что вот это Бог устраивает убийство, Бог устраивает смерть, Бог виноват во всем, а мы тут ходим такие все невинные жертвы. И дети, и взрослые тоже. Нет, не жертвы мы. Вот я бы подвел к ответу так, если хочешь что-то дополнить к этому вопросу, то давай.
Да нет, в принципе. Думаю, стоит двигаться дальше.
Четвертая глава. Тут спрашивают, зачем искушение? Обратите, пожалуйста, внимание на первый стих. Вот просто он от нас убегает зачастую. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню. Каким духом? Святым духом. Дух Святой открывается, как голубь, является в обличии голубя. Голос Божий звучит. Христос возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. Вот обрати внимание на эту штуку. Кто направил Иисуса для того, чтобы он прошел через это искушение?
Сам Дух Святой.
Дух. Абсолютно. Вот это важно. Потому что опять иначе у нас получится, что искушение от дьявола в жизни Иисуса Христа было такой, значит, неожиданностью. Типа, все нормально, служить надо, к делу приступать, а тут какое-то искушение. Вот точно так же, как крещение Иисуса Христа или омовение Иисуса Христа должно было произойти. Иисус через это проходит. Так же искушение Иисуса Христа от дьявола должно было произойти. И на это его приводит Дух Святой И, кстати, в параллельном повествовании мы узнаем, что после этого искушения, когда он прошел это искушение, ангелы служили ему. Вот, дальше. «И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок, или в конце концов, взалкал».
И, мне да, очень нравится этот стих.
Да, в конце концов, взалкал.
Да.
Вот,
тут не так, как мы постимся.
Угу. Тут интересная такая история. Если напрямую читать, да, вот второй стих начинается со слова «и», третий стих начинается со слова «и», можно выстроить такую хронологию. Значит, 40 дней он постится, наконец он взалкал, и вот тогда уже вот в этой ситуации, когда он взалкал, вот тогда к нему приходит, приступает искуситель. Вот, и это вполне нормальное понимание. Есть, однако, и другое понимание, которое исходит из того, что Евангелие не всегда хронологично. То есть, возможно, вот эти, 40, вот эти искушения были или все, или хотя бы часть из них на протяжении тех 40 дней. То есть это не просто вот он 40 дней в пустыне ничего не делает, а эти искушения, это духовное борение происходит уже тогда, в 40 дней. Мы не знаем точно, но вы вполне можете услышать такие проповеди, прочитать книжки, комментарии, которые исходят из такого понимания. Теперь обращу ваше внимание на следующую вещь. Значит, сравните Адама и Еву в Эдемском саду и Иисуса в пустыне. Вот это сравнение, оно просто поражает. Я понимаю, что до Нагорной проповеди уже не дойдем сегодня, но в следующий раз тогда. Вот, значит, Адам и Ева и Иисус. Причем Иисус, вы помните, и Бог, и человек. Помните, было подчеркнуто в Священном Писании, в книге «Бытие», что они могут есть от любого дерева. Адам и Ева пали, подвергшись искушению, поддавшись искушению, на сытый желудок. У них было все. И Иисус устоял на голодный желудок, когда он 40 дней постился. Он выдержал. Не только в той ситуации, в которой пали Адам и Ева. И опять-таки, потом мы будем читать апостола Павла, и Иисус будет назван Адамом последним. То есть первый Адам, да, вот, собственно, Адам. И Иисус, с другой стороны, последний Адам. А Иисус поставлен в ситуацию, когда он может, будучи и Богом, и человеком, как бы переиграть все сначала. Маленький такой школьный пример. Школьник пишет контрольную работу, пишет плохо. И опять, я не знаю, бывает такое сейчас или нет, думаю, бывает. Он приходит к учителю и говорит, можно переписать? Учитель говорит, перепиши. То есть это не какая-нибудь там большая проверочная работа. И вот он переделывает. Контрольную жизнь, которую завалили Адам и Ева, пав и предавшись искушению, переписать не мог никто, кроме Иисуса Христа. И вот точно так же, как сатана приходит к Адаму и Еве, к Еве, он приступает к Иисусу Христу, приступил искуситель. Бытие 3 глава, змей начинает ставить вопросы. Истинно ли, помнишь, там в чем был вопрос? Истинно ли сказал Бог?
Сказал Бог.
Не ешь тогда. Теперь смотрите, что делает здесь искуситель. У сатаны на самом деле тактик немного. Они просто, ну, чуть-чуть меняются, но, по сути, это те же самые тактики. 17 стих кончается словами, 3 главы, кончается словами «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Искушение начинается словами «Если ты Сын Божий» или «Раз ты Сын Божий», то сделай то-то и то-то. Если так, то докажи. И как змей ставил слово Бога под сомнение? Он говорит, истинно ли сказал Бог? То же самое, обращаясь к Иисусу Христу, делает и искуситель, делает сатана. У него та же самая тактика. Слушай, ну раз ты Сын Божий, то сделай вот то-то и то-то. Докажи свою власть. И Адам и Ева, ну, Ева сначала, а потом, соответственно, через нее посредный Адам тоже, начинают с сатаной разговаривать. Ева говорит: плоды со всех деревьев мы можем есть, и только вот плод от дерева и так далее, который посередине райского сада. Вот, не ешьте, не прикасайтесь. А она ему что-то начинает объяснять. И Иисус переписывает эту контрольную жизнь. Но обратите, пожалуйста, внимание, что он ничего не объясняет. Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни и сии сделались хлебами. Но ты же есть хочешь. Но ты же можешь. И, кстати говоря, обратите внимание, в Бытии 3 глава все вокруг еды. Это плод. Вот съешь этот плод. В 4 главе Евангелия от Матфея первое же искушение – еда. Опять-таки, только разница в том, что Адам и Ева были сытыми. Иисус 40 дней постился. Опять вокруг еды. И до своего распятия, перед своим распятием, перед своим арестом, Иисус соберет учеников на тайную вечерю. Он соберет их за едой. При этом он говорит: я не буду пить от плода виноградного, пока не буду пить вместе с вами в Царстве Своем. В Царстве Божьем, когда мы явимся к Нему, когда Он призовет нас к Нему, что будет? Будет свадьба и будет пир. Но если в Бытии 3 глава это еда на условиях сатаны, и на это соглашаются Адам и Ева, они это делают. В Евангелии от Матфея 4 глава, и Евангелие от Луки, кстати, тоже 4 глава, это еда на условиях сатаны. Иисус на это не соглашается. Дальше. Хлебопреломление, вечеря Господня. Еда на условиях Христа. Люди в этом мире, христовые люди, христовые ученики на это соглашаются, они на это идут, это заповедь Божия. И дальше уже угощение, вот эта великая трапеза, этот пир, к которому нас приглашает Христос, за Его великим столом, на Его условиях, в котором мы уже все будем принимать участие, и сатана уже ничего по этому поводу не может, не сможет сделать, потому что он будет к тому времени уже повержен. Вот удивительная совершенно вещь, насколько параллели между Бытие 3 глава, книга Бытие 3 глава и искушениями, насколько они сильны. И Иисус, естественно, не доказывает ничего сатане. Он говорит ему: написано, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Во времена Адама и Евы было слово, исходящее из уст Божьих. Не есть этот плод, а они захотели. Вот приоритет Божьего слова отошел. Значит, контрольно начинает переписываться. Это к вопросу, который был задан. Зачем было искушение? В частности, для того, чтобы он прошел там, где упали наши прародители. И стало понятно, что противостоять можно. Христос противостоял, и мы во Христе. Или когда Христос в нас, мы можем противостоять. Дальше. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему: если ты Сын Божий, бросься вниз. И дальше он цитирует Псалом, ибо написано: ангелом своим заповедую это тебе. Слушайте, они, конечно, понесут на руках, но не тогда же, когда он будет слушаться сатаны. Мы иногда, люди тоже, вот христиане, я знаю это по себе, ну, Господь же все равно защитит. Да, Господь защитит. Но не надо пользоваться это в тех случаях, когда ты собираешься грешить. Ну как? Я же Божие дитя, мне можно. Вот это вот история здесь. Более того, как бы это было эффектно, если ангелы понесут, да не приткнешься, а камень ногою твою. Но нет никакой эффектности. Иисус сказал ему, написано так же: не искушай Господа Бога твоего. Не надо этого делать. И опять он выдержал. Он прошел там, где не прошли наши прародители, и там, где не прошли мы. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору, А вот тут, кстати, сложный момент сейчас будет. И показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». И вот тут вопрос. Принадлежит это все сатане или нет? Я знаю, что разные люди отвечают по-разному. В наших беседах вы слышали мысль о том, что в тот момент, на тот момент, опять-таки, сатана определенную власть имел. Вот он царствует в этом мире. После воскресения Иисуса Христа он говорит: «Дана мне всякая власть». Да? И он на основе этой власти как раз отправляет учеников идти научить все народы. Вот. Блефует сатана или нет? В какой-то степени, я думаю, блефует. Но главная эта история здесь в том, что сатана пытается предложить, да, независимо, есть оно или нет, вот этот способ обретения. Это такой фаустовский способ. Да, вот я тебе это дам. Когда начинают спорить по поводу того, что, ну, принадлежит оно или нет, мне, знаешь, какой ответ здесь очень нравится? Это не важно. У сатаны все равно ничего брать не надо. Ну, просто, а какая разница, принадлежит или нет? Какой-нибудь незнакомый человек на улице дает конфетку. Иди сюда, ребятенок, иди, маленький, я тебе конфетку дам. Да какая ребятенку разница, это его конфетка, или он ее купил, или он ее своровал? Вот не брать и все, если есть, ну, серьезные основания. А здесь есть серьезные основания. И Иисус именно так и поступает. «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Потому что если бы он, Иисус, здесь взял то, что предлагает сатана, получилось бы, что в власти Иисуса Христа есть заслуга сатаны. Это ведь я тебе дал. Этому ведь я тебя научил. Это ведь я тебе показал.
Любопытно, что он предлагает власть взамен власти. То есть он предлагает одну власть, но взамен другой власти.
Да, да, если поклонишься мне. То есть
да.
Ты примешь мою власть, ты будешь моим совластителем, вторым. Я не буду вторым.
Знаешь что, я тоже обратила внимание, вот, кстати, во втором искушении я просто открыла это место Писания, Псалом, 90-й. И интересно, что сатана цитирует 12-й стих, но он не говорит 13-й стих, где конкретно говорится о нем самом. «На аспида и Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона».
Ага.
Это прям следующий стих после того, который он цитирует.
Он вырывает текст Писания из контекста. И, кстати, это такой маленький совет, но очень важный совет. Когда вы читаете Священное Писание, читайте, пожалуйста, в контексте. Очень многие вещи будут гораздо яснее. И вот, пройдя через это искушение, Иисус начинает свое служение. 13 стих. «И, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме, Приморском». Да, вот, соответственно, исполняется пророчество. Мы читаем это пророчество. И 17 стих. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И вот дальше его проповедь, это уже и есть проповедь Царства Небесного. И в этом контексте мы с вами будем Нагорную проповедь тоже читать. Но сделаем мы это уже в следующий раз. Вот так, друзья, мы живем в контексте приблизившегося Царства Небесного, даже при том, какие страшные вещи происходят на земле. Все вроде по времени-то, нам уже завершать пора.
Да.
Давай помолимся. Помолишься-то, я завершу, хорошо?
Хорошо. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за все, что Ты делаешь в нашей жизни, Господи. Спасибо Тебе. Спасибо, что являешь нам свою милость, свою любовь, Господь, свою благодать. Храни нас и оберегай на наших путях. Мы славим Тебя, величаем. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.